Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о православной философии и культуре в Болгарии. У нас сегодня в гостях президент болгарского общества Федор Михайлович Достоевского, профессор Института литературы Болгарской академии наук, известный исследователь русской философии и культуры Эмил Димитров. Здравствуйте, Эмил.
Здравствуйте, Алексей.
Мы встречаемся вот в преддверии большого юбилея. В 21-м году исполнится 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, и в России оно будет широко отмечаться. Но я очень удивился, оказавшись в прошлом году впервые в Болгарии, в Софии, в университете Климента Охридского, что творчество Достоевского настолько популярно и известно в Болгарии. Даже есть общество, которое вы возглавляете и которое, насколько я знаю, возникло уже в 2011 году.
Да.
Это Национальное общество Достоевского. Чем вызвана такая популярность Достоевского? Сегодня, вот, наверное, не так широко изучается русский язык в Болгарии, как, может быть, в советские времена это было, да? И тем не менее Достоевского читают, изучают.
Ну, Достоевский есть Достоевский. Это, во-первых, это же писатель и мыслитель мирового масштаба, мировой популярности. Притом писатель и мыслитель, который очень тесно связан с историей Болгарии. Мы высоко чтим, ценим и уважаем, любим и признательны вовеки за то, что в нужный момент вот голос Федора Михайловича Достоевского прозвучал в защиту болгарского народа, и он был за освобождение Болгарии, все этого прекрасно знают, и страницы его дневника писателя, или те отголоски, которые есть в его художественных произведениях, скажем, «Братьях Карамазовых», а это, так сказать, он воздвиг памятник Болгарии навсегда, и мы этого всегда знали, всегда ценили и всегда помнили.
В отличие от Толстого, да, который отправлял Каренина на,
да,
отличие, на русско-турецкую войну.
В отличие от Толстого. И как раз в этом отношении вот Тургенев и Достоевский были совершенно едины. То есть мы и Тургенева, и Достоевского ценим очень высоко и за эту их роль. То есть то деятельное добро, которое вот Достоевский проповедовал и которое он отстаивал, и который в данный момент он оказал именно болгарскому делу и вообще делу освобождения славян, это его слово прозвучало так, что до сих пор мы его вспоминаем.
Цитата. Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Плоть болгарской державы создал Аспарух, ее дух Кирилл и Мефодий. И никакие завоеватели не могли победить эту державу духа, потому что защитниками болгарского народа в плотном строю стояли язык, письменность, литература».
Но, конечно, его читают просто как писателя, как философа.
А вот вы пришли к Достоевскому в юности, в детстве, в каком возрасте? Для вас это как-то, я не знаю, в то время вы были таким практикующим верующим, вы ходили в храм. Соединялось ли для вас как-то чтение Достоевского с православием, с христианской верой?
Нет, но благодаря чтению Достоевского я обратился к вере. Вот я вам расскажу потрясающую историю, наверное, впервые вообще рассказываю. Но это было, скажем, в 85-м году или 84-м, 85-м, наверное. И мы с женой совершили такое паломническое путешествие в наш Рильский монастырь, вот в нашу святыню. Но мы сделали это не по этим проторенным дорогам, а мы сделали через гору, потому что сам Рильский монастырь находится очень глубоко в горах. И мы так сказать, через горные вершины оказались вот в монастырь. И я пошел к игумену. Тогда им был вот епископ Нестор Костенечки, человек очень образованный, он был тогда епископом. Ну, я постучал в дверь. Он очень удивился, потому что, ну, это были вот такие годы, понятно. И когда он узнал, что по какому вопросу я хочу разговаривать, я хотел разговаривать с ним именно по вопросам веры, связанные с Достоевским. И он попросил и мою жену, потому что мы только что женились, она была как-то в стороне, сказал, ну, пригласите ее. И мы сели там, он угостил нас чаем. Вот. И он сказал, а какой у вас вопрос? Я его спросил, что он думает по поводу влияния Симеона Нового Богослова на Достоевского и как это отражено в его романе «Братья Карамазовы». А я его спросил, потому что знал, что именно епископ Нестор Костенечкий, он написал какую-то диссертацию в Вене, по-моему, как раз посвященную богословию Симеона Нового Богослова. Он был совершенно поражен. И он сказал, как вы, воспитанник философского факультета, вам известно имя Симеона Нового Богослова, как вы к нему пришли? Я сказал, ну, благодаря Достоевскому.
А у вас, наверное, были тоже все-таки времена не самые религиозные.
Ну, вот
да?
Именно.
Болгария была социалистической страной, марксизм как официальная доктрина.
Он, конечно, иронизировал над тем, что вот воспитанники, то есть мы вроде бы должны были изучать марксизм, то есть мы изучали, конечно, марксизм-ленинизм, и он даже, я помню, его шутка, он сказал, ах, вот, в этой нашей святыне, вот в Рильском монастыре, такой памятник мирового культурного наследия, вот сейчас в нем живут 6 монахов, вместе с игуменом 7, 15 пожарников, 28 милиционеров и 90 музейных работников.
Потрясающе.
Да.
Ну, я думаю, что в Троице Сергиевы Лавры не слишком отличались.
Да,
наверное. В те времена.
Да.
Да. И так что же он признал влияние Семёна Нового Богослова на Достоевского-то?
Да. Он знал об этом, да, конечно. Он знал об этом, но просто так удивился, потому что в 1985 году, чтобы воспитанник философского факультета Софийского университета задал, он пошел к нему и задал ему именно такой вопрос о влиянии Семёна Нового Богослова на Достоевского. Вот. Так что после этой встречи с Достоевским, потому что это действительно такая потрясающая экзистенциальная встреча, после которой вот все твое существо как бы строится уже перестраивается на других началах.
Я помню тоже, когда мы в начале 90-х поехали с тогда еще моей невестой в Оптину пустынь, священник, монах, побеседовав с нами, как-то он не был очень оптимистически настроен по поводу нашего христианского воспитания, образования, которого не было, поскольку мы выросли в атеистической среде. Но он дал нам большую пачку книг, вот, где был и Паисий Величковский, и Феофан Затворник, вот, в надежде, что, может быть, когда-нибудь мы эти книги прочитаем. То есть он показал нам уже некий знак, что кроме вот нашей университетской науки, университетской образованности, есть еще и другая наука. Духовная наука.
Духовная наука и духовная традиция, да.
Ну и вот постепенно вы, проникшись Достоевским как христианским автором, стали наводить мосты между своим философским образованием и своей духовной жизнью, да?
Да.
И какие шаги на этом пути пришлось предпринять? Просто это было? То есть вот в университетской среде просто было доказать своим коллегам, своим учителям, может быть, что есть духовное измерение философии, которое заповедано нам, вообще-то, еще нашими общими учителями, братьями Кириллом и Мефодием, которые основали нашу азбуку, кириллицу, на которой пишете вы, пишем мы.
Цитата. Михаил Николаевич Громов. И сборник. Философ в кирилово-мефодиевской традиции есть просветитель, подвижник, публицист, участник сократического диалога, защитник исповедуемых ценностей, готовый претерпеть и пострадать за них. Он не творец умозрительных систем, но учитель и наставник, создающий жизнеустроительную философию. Он учит не только тому, как надо думать, но прежде всего тому, как надо жить.
Просто было напомнить об этом людям, которые были воспитаны уже на совершенно других ценностях и именах.
Ну, вот знаете, во второй половине 80-х годов в Софийском университете и образовался такой круг людей. Мы все были молоды и пришли к вере по разным путям. Скажем, примерно я через Достоевского, кто-то другой через занятия средневековой философии, кто-то другой еще по каким-то там другим своим путям. Но такие молодые интеллектуалы, и мы на разных научных форумах, на таких семинарах, которые не то что были нелегальными, но как бы и не пользовались особо такой, ну,
признанием,
признанием, да? Начальства, так сказать, да-да-да. Ну, мы отстаивали эти взгляды, конечно, мы вели споры своими коллегами и друзьями, но поскольку вот эти коллеги и друзья были тоже довольно широко образованы, и все проходило вот в таких вполне приличных нормах. Я помню даже вот такой случай, когда мой коллега из-за того, что он дал какую-то статью там в одном журнале, который издавался там нашим ВЛКСМ, да, в каком-то социологическом журнале, и потому что там слово «Бог» везде писались, ну, маленькой буквой, да, и он взял эту статью и сказал: нет, я не буду печатать эту статью, потому что «Бог» нужно писать вот большой буквой. Вот такие маленькие стычки бывали, но чтобы каких-то, так сказать, мер предпринимались, об этом нельзя сказать. Ну, правда, скажем, примерно меня не допускали там, так и на философском факультете, там несколько раз. Потом оказалось, что это вовсе не было случайно. И это еще вот епископ...
Не допускали к занятиям?
Нет-нет-нет. Не допустили, то есть проваливали на конкурсах, то есть не допустили, чтобы я...
чтобы работал.
Да-да-да, чтобы, да. А потом оказалось, что действительно вот все эти, ну, все эти процедуры, они проходили как-то через соответствующие органы и так далее, потому что... Ну, об этом я не хочу вообще распространяться.
А вот Достоевский, Эмил, вот он может привести к вере. Это понятно, да, и я думаю, что ваш опыт — это не уникальный опыт, что
это вовсе не
многие
уникальный,
русские
это
люди
скорее,
приходили к Богу через Достоевского. Да. Я даже думаю, что вот и люди того поколения, такие как Владимир Соловьев, от юношеского кризиса атеизма очнулись благодаря Достоевскому, благодаря тому, что они прочитали «Преступление и наказание». Есть просто документальное свидетельство Владимира Соловьева в письме к его кузине Кате Романовой, что вот ничего дельного нет в литературе, а вот «Преступление и наказание» Достоевского заставляет обратить на себя внимание. А вот у меня такой вопрос: а отвратить от веры Достоевский может? Вот, например, его «Теодицея», его образ Ивана Карамазова, человека очень сложного, раздвоенного, да, и сказавшего, в общем-то, важную вещь о том, что вот слезинка ребенка невинно страдающего заставляет меня вернуть свой билет на вход в мировую гармонию Богу. То есть, по сути, если ни Бога не принять, то не принять мир, который Богом сотворен. А это все равно, что Бога не принять, да? То есть озлобиться на этот мир. Может ли Достоевский в человеке вызвать кризис веры и привести его к тому, что он скажет: «Нет, я все-таки вот в таком традиционном церковном христианстве сомневаюсь, усомнился».
Вот для меня очень интересно, я сейчас пытаюсь сообразить, существует ли такой прецедент, то есть есть ли такое свидетельство. Я что-то не могу припомнить себе свидетельство какого-то человека, который бы утверждал именно это. Это наводит на такую мысль, что это просто чистая гипотеза. То есть вроде бы это было бы возможно, но это так оказывается, что всегда, так сказать, искушение Ивана Карамазова как-то в конце концов побеждаются тем, что в самом конце романа, вы помните, этот камень на
Ильюшечке,
да? И это последний ура Карамазову. Что вот мы воскреснем, и вот мы всегда всю жизнь будем так руку за руку. Извините, я просто не цитирую его совершенно точно.
Братство
Братство
у камня. То есть на всякий вопрос у Достоевского в самих его романах, в самих его произведениях есть ответ. Причем ответ христианский.
При том такой ответ, который не отнимает у человека его свободную волю. Он не отнимает у человека его свободного выбора. То есть человек делает этот выбор не из-за того, что он сделал его под влиянием Достоевского или под влиянием какого-то там автора, потому что именно он делает этого выбора. Потому что бунт Ивана Карамазова в конце концов оборачивается его кошмаром, его чертовским кошмаром.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Наш сегодняшний гость – президент болгарского общества Федора Михайловича Достоевского, профессор Эмиль Димитров. Мы говорим сегодня о православии, болгарской культуре, болгарской философии и о том, какую роль в современной христианизации нашей жизни и умов играет Федор Михайлович Достоевский, писатель поистине международной значимости. Не случайно сам он говорил в пушкинской речи о всемирной отзывчивости русского Пушкина, человека. Да, Пушкина и Достоевский тоже, по всей видимости, был всемирно отзывчив.
Конечно.
А вот то, как он называется, например, в Болгарии и, может быть, в Японии. Вот был фильм Акиры Куросавы «Идиот», который был представлен на вашей конференции. Это разные Достоевские? Или все-таки это Достоевский один и тот же, который позволяет людям разных культур и даже вер находить общий язык друг с другом?
Это тот же самый Федор Михайлович Достоевский, который востребован, смею утверждать, всеми культурами на земном шаре. Это тот русский всечеловек, который не потерял своего лица, который не потерял своей самости, которого не спутаешь ни с кем другим. Который, конечно, человек своего времени, при том совершенно конкретного времени. Это пореформенная Россия, Россия 60-х, 70-х годов 19 века. Конечно, ты не спутаешь его ни с кем. И одновременно с тем, это русский человек, который задает свои вопросы миру. И мир отвечает на эти вопросы, каждый, конечно, по-своему. Но глубина вопросов такова, что никакой человек на земном шаре не может уйти от этих вопросов.
И вопросов о чем? Каких?
Вопросов о жизни, о смысле жизни, о том, на чем, о духовной основе этой жизни, о том, что в конце концов нас связывает и дает смысл нашей жизни.
Современная молодежь в Болгарии задает сегодня вопрос о смысле жизни. Вообще для них это важно? Или, может быть, они говорят, это вы, вот старшее поколение, там любите рассуждать, рефлексировать, а нам надо устроиться в этом мире? Или все-таки это важный вопрос?
Ну, все-таки человек от некоторых вопросов, по-моему, уйти не может. Он может их отложить на время, он может как-то убежать от них на какой-то срок. Но рано или поздно ли вот эти вопросы его найдут. А по моим наблюдениям, сейчас молодежь как-то очень хочет отстраниться от прошлого. Она как бы занята постоянно настоящим. Говорит, ну, это о прошлом мы обсуждать не будем.
Даже не будущим, настоящим.
Да-да-да, настоящим, даже не будущим. Потому что будущее как-то всегда оно связано с прошедшим.
Утопии нам не нужны.
Да, утопии нам не нужны, да. Но вот, дорогой Алексей Павлович, я несколько дней уже в Москве, уже познакомился, поскольку живу в общежитиях Российского гуманитарного университета, Государственного гуманитарного университета, я там познакомился с некоторыми студентами. Ну, им 19-20 лет, даже болгарка, которая учится здесь. Ну, замечательные разговоры с ними. То есть вообще как-то не чувствую разницу так, между поколениями. То есть это молодые люди, которые очень как-то хорошо и глубоко чувствуют современную жизнь, свое место в нем. И как-то у меня... Нет особого страха по...
за будущее.
За будущее, да-да-да-да-да.
А вот этот вопрос о смысле жизни, они ищут на него ответ в вере или вне веры? То есть можно ли найти ответ на вопрос о смысле жизни в совершенно таком светском пространстве? То есть где нету церкви, где нет Христа?
Ну, я могу сказать о болгарском опыте, конечно, поскольку я сотрудничаю вот с молодыми людьми, которые там вокруг одного издательства и там и книжного магазина, но у них там богатая такая, ну, деятельность. Недавно мы там что-то сотрудничали, они просили, что-то я должен написать для их журнала, обещал им статью. Но молодые люди, которые вот вообще, ну, молодые, там, 25, ну, 30 лет, там. Да, конечно, молодые люди. Я просто был поражен, насколько они образованные, притом и в светском смысле слова, насколько они богословские, подготовленные, потому что там все эти книги проходят через них. Так что...
Не забывают христианство.
Немало, да, потому что вот я сейчас вам скажу, сейчас в Болгарии выходит 10 тысяч названий, около 10 тысяч названий в год книги. То есть это книги, брошюры, учебники, ну, все там. Но если учесть того, что все население Болгарии 7 миллионов, то есть там какая-то часть населения Москвы, скажем, там 1/2 или 1/3 или 1/4, я не знаю, то это колоссальное количество литературы. То есть это понятно, что есть достаточно людей, которые все это подготавливают, и есть достаточно потребителей, то есть потом читателей вот этой литературы. Издается православная литература, издается очень много. Притом я могу сказать с чувством удовлетворения, что в начале 90-х годов мною было создано издательство вот «Славика», которое хотело разрешить один фундаментальный вопрос, а именно проблему поступления новых русских книг в Болгарии после того, как прекратились вот эти связи, ну, советского социалистического времени, да. Там при посредстве международной книги и так далее вот были такие монопольные организации. И моим приоритетом, одним из моих приоритетов было поступление православных книг, потому что, ну, здесь в России... их начали перепечатывать вот сначала дореволюционные издания, потом начали готовить какие-то новые издания, скажем, примерно новые переводы Максима Исповедника, скажем, сделанные замечательным богословом Алексеем Сидоровым, и Максима Исповедника, и Евагрия Понтийского, там и других, конечно, новые переводы, но основная часть была вот такие переиздания дореволюционного времени. И когда все эти книги попали у нас, я организовал там выставки, такие выставки-базары, которые назывались «Россия в ее книгах». Потом на их основе был создан гуманитарный книжный магазин имени Достоевского. А вот весь Святой Синод Болгарской Православной Церкви, они приходили и покупали вот, покупали эти книги. И даже мне передали сначала вот мнение одного из наших иерархов, когда ему показали список книг, он сказал: нет, это невозможно. Эти книги никогда, этих книг никогда не было в Болгарии. Что действительно так оно и было. То есть они никогда, собственно, в истории, так сказать, с Болгарии они не попадали.
То есть нам есть чем отблагодарить Болгарию, да, когда мы говорим о греко-болгарских влияниях.
Конечно,
да?
Конечно, конечно.
12
конечно.
Века, да, 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 и да, после да, монголо-татарского. Сегодня мы
конечно,
можем что-то представить.
Конечно, сейчас вернулись вот эти книги, да, от Софии. Вот это интересный факт, которым я могу поделиться. Эти книги потом находили свой путь к Сербии, к Македонии, на Афон тоже. Потом на основе некоторых, на основе вот этих книг, скажем, в болгарском Заграфском монастыре было создано свое издательство. Я не говорю, что только на основе этих, конечно, но некоторые из этих книг послужили, были первые, одними из первых изданий, потому что переводили
сначала. Это книги, прежде всего, патристика, да? То есть переводы отцов.
Да-да-да.
Патристика.
Патристика, да-да-да, патристика, скажем, примерно 5 томов Добротолюбия было переведено вот с русского и издания Заграфского монастыря, потому что не всегда возможно подготовить новые, абсолютно новые.
Меня тоже поразило, я недавно попал в магазин «Православная книга» на подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве, и я был потрясен, то есть потрясен объемом литературы, которая издается сегодня.
Которая издается,
причем серьезная литература. Речь идет не только о таких душеполезных книгах, которые можно найти за свечным столиком в храмах, но это и исследования, исследования, посвященные конкретным святым отцам, это и переводы, это и историческая литература по истории православной церкви, это масса литературы по искусству, по религиозному, православному искусству. Вот. К сожалению, мы не видим сегодня этих книг вот на улицах города, в тех книжных магазинах, в который заходит большинство наших граждан. И чтобы их прочитать, нужно отправиться действительно в некие уникальные магазины, которые существуют, может быть, не во всех даже крупных городах Российской Федерации. Но мы действительно переживаем некий ренессанс такой православной науки сегодня, да, на мой взгляд. Да. И это нельзя не отметить.
Да,
это нельзя,
да,
не
конечно,
отметить.
Да.
Мы сегодня говорим о православных основах болгарской культуры и болгарской философии с известным болгарским ученым, славистом, президентом общества болгарского Федора Михайловича Достоевского и Милом Димитровым. И после небольшой паузы мы вернемся в студию программы «Философские ночи», «Радио Вера» и продолжим наш разговор.
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.